Урок четвертый. Приветствие и гостеприимство. Никогда не доверяйте другу. Локабрена. Вот как я попал в Асгард, где Один и представил меня моим новым друзьям, 23 асам и ванам. Все они были в блестящих доспехах, отлично откормленные, лоснящиеся, в меховых и шелковых плащах с богатой вышивкой, золотых коронах, украшенных самоцветами, и вид у большинства был в высшей степени самодовольный. Вы, возможно, уже слышали об Асгарде. В девяти мирах ходило множество всяких сказок насчет его мощи и великолепия. Рассказывали, что там 24 огромных чертога, по одному на каждого бога, а также великолепные сады, богатые погреба и отличные стадионы. Рассказывали, что эта крепость построена на скалистом выступе, так высоко над раскинувшейся внизу равниной, что скрывается в облаках, что там вечно светит солнце и играют радуги, а попасть туда можно только по радужному мосту, который называется Биврёст и соединяет Асгард с Мидгардом. Во всяком случае, так Асгард описан в многочисленных легендах. И надо признаться, он действительно выглядел впечатляюще. Хотя в те времена еще не был столь велик и великолепен. А главной защитой ему служило то, что он был построен на отвесной скале. Собственно говоря, тогда Асгард представлял собой всего лишь несколько деревянных строений, окруженных чистоколом. Впоследствии он, конечно, сильно разросся, но тогда был куда больше похож на крепость первопоселенцев во время осады, хотя, если честно, таковым он и являлся. Знакомство состоялось в пиршественном зале Одина, весьма просторном и теплом помещении со сводчатым потолком и 23 удобными сиденьями у длинного стола, уставленного яствами и напитками. Во главе стола, разумеется, сидел на высоком троне сам Один. У всех за этим столом имелось свое место, кроме меня. В зале воняло дымом, пивом и потом. Но мне даже пива никто не предложил. Я смотрел в холодные лица богов и думал: похоже, в этом клубе новичков не жалуют. «Это Локи», — провозгласил Один. «Новый член нашей большой семьи, так что призываю всех проявить должное гостеприимство, и чтобы никаких подкалываний по поводу его не слишком удачной родословной». «Какой еще неудачный родословный?» — спросил Фрейр, главный среди ванов.
«Фрейр. С древнеисландского господин, бог плодородия, богатства и мира. Сперва во время войны с ванами был заложником у асов, а затем был к ним причислен».
Я сделал им всем ручкой и сообщил, что я родом из хаоса. И уже через секунду я лежал на спине, и в меня упирались острия по крайней мере двух дюжин мечей, готовых прежде всего отсечь те части моего тела, которые я всегда оберегал особенно тщательно. В отличие от остальных, только что мною обретенных физических ощущений, боль никакой радости мне не доставляла. Я, правда, предположил, что это, возможно, некий вариант инициации, то есть скорее игра, чем что бы то ни было другое, но увидев эти лица, эти злобно прищуренные глаза, эти оскаленные зубы... «Нет, никаких сомнений тут быть не может», — сказал я себе. «Я этим ублюдкам действительно не нравлюсь». «Ты что, спятил? Как ты мог притащить в Асгард демона?» — возмутился Тюр, военачальник Одина.
«Тюр — бог битвы. Согласно старшей Эдди, Тюр — мудрый и самый смелый. Если Один, потеснивший Тюра, — бог военной магии, то Тюр сохранил функции, связанные с военным правовым обычаем».
«По нему же сразу видно, что он шпион, а может и убийца. По-моему, надо этому крысенку поскорей глотку перерезать». Но Один одним взглядом охладил его пыл. «Сейчас же отпусти его, капитан!» «Ты шутишь?» — изумился Тюр. «Я сказал немедленно его отпусти. Он пользуется моим особым покровительством». Очень неохотно, но они повиновались. Убрали этот стальной чистокол, и ваш покорный слуга не только сел, но даже попытался победоносно улыбнуться. Впрочем, побежденным тут явно никто себя не чувствовал.
«Эй, еще раз всем привет!» — снова бодро поздоровался я. «Я понимаю, вам должно быть странно, что кому-то, имеющему столь высокое происхождение, вдруг захотелось валандаться с такими олухами, как вы. Но ничего, привыкните, а я при первой же возможности докажу вам, что я не шпион. Могу даже поклясться. Я сжег свои корабли, явившись сюда, и отныне для народа огня я предатель. Если вы отправите меня обратно, я буду тут же убит, если, конечно, со мной не сделают чего-нибудь похуже».
«Ну и что?» — это сказал Хеймдаль, плотный тип в золоченых доспехах и с золотыми зубами.
«Бог из асов обозначается как светлейший из асов и предвидящий будущее подобно ванам. Его прозвище Златорогий, Златозубый и Страж Богов. Обитает близ моста Беврёст и сторожит его, обладая отменным зрением и слухом. Его слух, он же рог Гьяллархорн, спрятан там же, где глаз Одина, под корнями ясеня Игдрасиля».
«Нам помощь какого-то жалкого предателя тоже ни к чему. Предательство — руна кривая, ненадежная, она никогда не действует прямо и никогда не попадает точно в цель». Самое, что ни на есть типичное для Хеймдаля высказывание. Я в этом не раз убеждался впоследствии. Напыщенный, грубый и наглый тип. Его руной считалась мадр, прямая, как игральная кость, и такая же гладкая и скучная. Я вспомнил о руне Каин, запечатленной на моем плече и похожей на сломанную ветку дерева, и сказал: «Иной раз кривое бывает лучше прямого». «Ты так думаешь?» — напрягся Хеймдаль. «А давай проверим», — предложил я. «Мое волшебство против твоего, и пусть Один объявит победителя». Снаружи виднелись мишени для стрельбы из лука. Я заметил их, еще входя в чертоги Одина. Разумеется, здешние боги увлекались спортом. Для популярных общественных деятелей это дело обычное. А я и лук-то до сих пор в руках не держал, хотя сам принцип стрельбы был мне в общем ясен. «Ну давай, золоченый», — усмехнулся я. «Или ты передумал?»
«Говори, говори», — откликнулся он. «Сейчас посмотрим, на что ты способен».
Асы и Иваны вышли из дворца следом за нами. Последним шел Один, вид у него был заинтересованный.
«Между прочим, Хеймдаль — лучший стрелок в Асгарде», — тихо предупредил он меня. «Ваны называют его Соколиным глазом».
«Ну и что?» — пожал я плечами. «А то, что хорошо бы тебе сейчас очень постараться». Я снова усмехнулся.
«Я же Локи», — сказал я. «Понятие «хорошо» мне не свойственно».
Мишени виднелись прямо перед нами. Света ауры Хеймдаля явственно свидетельствовали о том, что он уверен в победе. Да и золотые зубы он скалил весьма самоуверенно. Столпившиеся у него за спиной боги смотрели на меня с подозрительностью и презрением. Мне-то казалось, что это я отношусь к ним с предубеждением, однако в своей предвзятости они меня превзошли. Я прямо-таки видел, до чего им хочется пролить мою кровь. Кровь демона. Хотя такая же кровь течет в жилах по меньшей мере дюжины из них. Да и сам Хеймдаль тоже был полукровкой, побочным сыном первородного огня. Но я прекрасно видел, что он отнюдь не в восторге от нашего с ним родства. Есть такие разновидности живых существ, а иногда даже целые народы, которые настолько друг друга ненавидят, что сразу начинают драться. Таковы, например, мангусты и змеи, или кошки и собаки. И хотя мне было не так уж много известно о девяти мирах, я догадывался, что такие прямолинейные, туповатые и весьма мускулистые типы, как Хеймдаль, самым естественным образом должны воспринимать как врагов тех, кто обладает гибким телом и изобретательным умом, кто вообще думает головой, а не кулаками.
«С какого расстояния? 100 шагов или больше?» — спросил Хеймдаль.
Я пожал плечами.
«Выбирай ты, мне абсолютно все равно. Я обещаю, что в любом случае стану победителем».
Хеймдаль самодовольно усмехнулся и, жестом подозвав двух слуг, велел им установить мишень на дальнем конце радужного моста.
«Когда Локи проиграет», — язвительно заметил он, «ему оттуда домой будет ближе добираться».
Я лишь слегка улыбнулся в ответ. Слуги потащились на тот конец моста и, надо сказать, не слишком спешили. А я, между тем, прилег на травку и сделал вид, что слегка задремал. Я, пожалуй, и впрямь заснул бы, да вот Браги, бог музыки и песни, начал заранее сочинять победную песнь в честь Хеймдаля. Буду справедлив, голос у него был неплохой, но содержание песни мне не очень понравилось. Кроме того, он аккомпанировал себе на лютне, а я лютни просто ненавижу. Минут через 10 я приоткрыл один глаз и увидел, что Хеймдаль стоит надо мной и смотрит мне прямо в лицо. «Что-то я разоспался, даже руки и ноги затекли», — пожаловался я ему. «Давай, начинай первым. Но сколько бы очков ты не выбил, обещаю, я выбью больше». Хеймдаль снова оскалился. Продемонстрировав золотые зубы, призвал на помощь свою руну Мадр, прицелился и выстрелил. Я не видел, куда он попал. У меня далеко не такое острое зрение, как у него. Но потому, как победоносно блеснули его зубы, я догадался, что выстрел был, видимо, удачный. Я лениво потянулся, зевнул, и он нетерпеливо напомнил мне. «Ну, предатель, теперь твоя очередь». «Хорошо, хорошо, только пусть мишень перенесут немного поближе». Хеймдаль озадаченно посмотрел на меня. «Что ты хочешь этим сказать?» «По-моему, я вполне ясно выразился. Пусть мишень перенесут поближе. Я ее отсюда едва вижу. Вполне достаточно, чтобы она стояла на расстоянии 3 дюжин шагов». Хеймдаль был явно потрясен подобной наглостью. «И ты еще смеешь утверждать, что непременно меня победишь? Меня! А сам требуешь перенести мишень поближе?» «Ты, главное, разбуди меня, когда они мишень-то переставят», — попросил я и снова улегся, делая вид, что сплю. Через 10 минут слуги переставили мишень туда, куда я просил. И теперь мне стало видно, что стрела Хеймдаля попала прямо в яблочко. Там остался розово-красный след руны Мадр. Асы и Ваны зааплодировали. Выстрел был действительно впечатляющий. «Победит Хеймдаль, соколиный глаз», — заявил Фрейр. «Еще один красавец атлетического сложения в сверкающих серебряных доспехах». Остальные, похоже, были с ним согласны. Видимо, Фрейр был слишком популярен, чтобы кто-то из богов стал ему перечить. А может, виной тому был его заколдованный меч, покрытый рунами и весьма выразительно покачивавшийся у него на бедре.
Фрейру, олицетворявшему растительность, урожай, богатство и мир, сопутствовал фаллический культ, типичный для богов плодородия.
В общем, все предпочитали оставаться на его стороне. Надо сказать, его меч и впрямь был весьма впечатляющим, и мне даже на столь ранней стадии нашего знакомства сразу пришла в голову мысль, а был бы Фрейр столь же популярен без этого меча? Один, скосив свой единственный зрячий глаз на вашего покорного слугу, вопросительно буркнул.
«Но... неплохо. Этот тип по прозвищу «Птичьи мозги» явно умеет стрелять», — сказал я. «Но я умею это делать лучше».
«Мое прозвище — Соколиный глаз», — прошипел Хеймдаль сквозь стиснутые зубы. «И если ты думаешь, что, уткнувшись носом в мишень, ты сможешь...»
«Пусть теперь мишень перевернут обратной стороной», — сказал я. И Хеймдаль не сумел скрыть смущение.
«Но ведь тогда...» — начал он.
«Да, совершенно верно», — подтвердил я. Хеймдаль пожал плечами и жестом велел слугам перевернуть мишень, что они послушно и сделали. Теперь прицельный круг оказался с другой стороны.
«Ну-ка, попробуй попасть в яблочко теперь», — произнес я. «Это же невозможно», — прорычал Хеймдаль.
«То есть ты этого сделать не сможешь?»
«Никто не сможет», — я усмехнулся и призвал на помощь руну Каин. «Эта руна свирепая, быстрая, умная, позволяющая мгновенно менять обличье и весьма зловредная. Я не стал использовать ее, чтобы стрелять прямо по мишени, как это сделал Хеймдаль. Вместо этого я послал стрелу по широкой дуге, так что она, ударившись о мишень и изогнувшись в воздухе, рикошетом ударила с той стороны прямо в яблочко, отчего руна Мадр окуталась клубами фиолетового дыма. Это, конечно, был фокус, но до чего остроумный и замечательный». Я победоносно глянул на старого Одина.
«Ну что?»
Старик рассмеялся. «Невероятный выстрел!»
«Да это же просто колдовской трюк!» — прорычал Хеймдаль.
«Тем не менее, победил Локи!» — спокойно проговорил Один. И остальные боги были вынуждены согласиться, проявив, впрочем, разную степень любезности. Один одобрительно хлопнул меня по спине. Тор тоже хлопнул, и так сильно, что чуть не сбил меня с ног.
«Тор, громовник. Бог грома, бури и плодородия. Богатырь, защищающий богов и людей от великанов и страшных чудовищ. Его главное оружие — молот Мьёльнир, молния, который враги постоянно пытаются у него похитить. Первоначально Тор — главный соперник Одина, впоследствии уступивший ему главенствующее положение в пантеоне».
Кто-то налил мне кубок вина, и я, едва сделав первый глоток, понял, что это,
как и некоторые другие, относительно немногочисленные ощущения, явно стоит того, чтобы оставаться в человечьем обличии. Но Хеймдаль, не сказав более ни слова, вышел из зала достойной поступью мужа, обремененного множеством иных, более важных забот, и я понял, что нажил себе врага. Некоторые просто посмеялись бы над случившимся и забыли обо всем, но только не Хеймдаль. И с тех пор, до самого конца света, он так и не смог забыть этого первого унижения, нанесенного ему мною. Да и я не слишком стремился к дружбе с ним. Вообще, цену дружбы часто излишне завышают. Кому нужны друзья, если у тебя есть настоящие, вполне надежные враги? С врагом всегда все ясно. Ты знаешь, что он не предаст тебя в своей враждебности. А вот того, кто твердит, что он твой друг, следует опасаться. Но все это мне еще только предстояло усвоить. А в тот день я был полон надежд на то, что, возможно, со временем сумею как-то доказать всем, и Хеймдалю в том числе, что я чего-то стою, и тогда они, наверное, меня примут. Мне и самому порой трудно поверить, насколько я был тогда наивен. Я был точно щенок, который еще не знает, что те люди, которые взяли его к себе, будут целыми днями держать его на цепи в будке, а кормить порой одними опилками. Теперь-то я понимаю, чтобы усвоить такой урок, требуется некоторое время. А пока вы его не усвоили, запомните следующее. Никогда не доверяйте другу.